«Преступление и наказание» сделалось хитом рынка через несколько дней после начала продаж. К роману Достоевского оно имело отдаленное, но вполне ясное отношение. Чувство нарастающего кошмара было настолько реальным, что многие бросали играть, не выдержав, и, опять-таки не удержавшись, возвращались к игре снова. Те, кто прошел игру до конца, а это требовало долгих часов, не могли сдержать восторга и сообщали об этом на форумах, в блогах, в массовых рассылках. Сюрпризом оказалось многообразие концовок, огромный выбор сценариев, бесконечный лабиринт улиц. В игру можно было играть месяцами, да что там, годами, если, конечно, психика выдержит. Арсен на время забыл даже о королевском бале. Чувство управляемого страха, чувство сладкого ужаса и катарсис в финале, когда герой убивал собственную смерть, все это выворачивало его наизнанку и держало как наркотик. Являясь к Максиму в офис, он запускал игру и сидел за ней, ни о чем больше знать не желая.
«Надо поговорить», — сказал Максим в середине ноября. «Я знал, что тебе понравится, но, по-моему, ты зациклился на одном и том же. Как крыса жмешь на рычажок удовольствия».
«А что мне еще делать?»
— Арсен оскорбился. «Я так понял, что тестировать эту игру...»
«Ты ее протестировал и засеял. Ты сделал уже все, что надо. Вторая игра не готова, но будет через пару недель. Я хочу, чтобы ты развеялся».
«То есть?»
«Пощади глаза, пощади спину. Хватит просиживать часами за компом. Иди гуляй, посмотри, что у тебя в школе. Что делается в мире, что творится в твоей семье».
«А что творится?»
Максим выдержал паузу, потом рассмеялся.
«Ничего особенного, все по-прежнему, но ты этого не замечаешь. Да не пугайся ты так. Неделю, официально, я не желаю тебя видеть здесь. Дома твой комп я блокирую».
«Как?»
Арсен растерялся.
«Ну, ладно».
Максим наблюдал за ним.
«Не неделю, но 3 дня точно. В порядке практики. Посмотри на внешний мир. Попробуй свои утилиты. У тебя ведь все есть. Или не все?»
Он наморщил лоб, делая вид, что вспоминает.
«А, все-таки не все. Чего ты хочешь, Арсен? Чего еще ты хочешь?» «Не дергайся, ладно? Я тебе не зубы лечу».
Арсен сидел в кресле, вернее, полулежал, потому что спинка была откинута до предела. Правая рука его была исписана маркером почти до локтя, и краска щекотно впитывалась в кожу. Максим сидел над ним, как татуировщик, и тыкал стержнем иногда весьма ощутимо.
«Закрой глаза. Возьми мышь. Я поставил тебе 2 дополнительные программы. Фильтр. Он должен быть включен постоянно. С фильтром ты можешь лезть в темную подворотню, в заброшенный колодец, ехать в зону военных действий. Он будет отбивать вероятностные атаки и обеспечивать тебе максимально возможное везение. На грани чуда. Понял?»
«Ага».
«Еще одна штука. Называется «Правда жизни». Но я ее, между нами, иначе как свинцовой мерзости не называю. Она очень дотошная, выводит массу служебной информации. К этому надо привыкнуть. И еще она замедляет восприятие, реакция тормозится ощутимо. Попробуешь — увидишь».
Арсен сглотнул. Иконкам уже было тесно на воображаемом рабочем столе. Арсен всерьез подумывал, не устроить ли другой интерфейс, продвинутый, как у Ани.
«Ты в королевский бал давно ходил?»
— небрежно спросил Максим.
«Давно».
«Квинни еле держится. Ее съедят на днях. Но сопротивляется жестко, только головы летят во все стороны. Ты чего валяешься, как дохлый хомяк? Голова кружится?»
«Немного».
«Все-таки вестибулярный аппарат — самое слабое твое место», — сказал Максим. «Это еще на стадии йогуртов было понятно». «Йогурт, Йорг, помнишь? Ну, когда отлежишься, вставай».
Шел снег с дождем. Запущенная программа «Правда жизни», тяжеленный сканер-анализатор, замедляла реакции, и потому все вокруг казалось преувеличенно резким, быстрым, раздражающим, и дождь летел на землю с невероятной скоростью. Он поднялся по ступенькам, знакомым с 6 лет. В поле зрения ленты тянулась дополнительная информация. Площадь помещения, температура воздуха. Слева внизу мерцал план. Если скосить глаза, можно было увидеть схему школьного этажа и себя на нем, фигурки других людей, технички, завуча, физрука, учеников. «Это волшебство», — в который раз подумал Арсен. «С другой стороны, у меня вот так же всплывает карта в любой игрушке, хоть в том же балу. Это естественно. Естественно, больше знать о мире, в котором живешь». Физрук шел навстречу. Всплыла цветовая информация. Физрук был раздражен, его злость нарастала. Опять что-то случилось, и случится завтра.
Какая-то дрянь, все дерьмо, жизнь профукана. Физрук шел, не замечая Арсена. Посещает ли тот занятие, существует ли на свете, не имело значения. Он прошел мимо, не ответив на приветствие. Арсен обернулся и увидел, что вчера вечером физрук пил, что печень у него увеличена, что он давно не спит с женой, хотя они живут в двухкомнатной квартире и для знакомых делают вид, что все у них в ажуре. Непроизвольно хлопнули веки. Актуальная информация смылась, будто капли с ветрового стекла под напором дворников. Арсен перевел дыхание, и в ту же минуту его окликнула техничка. Она искренне была рада видеть его и желала знать, чем он болен. Он ведь очень болен, раз не ходит в школу. У технички был внук в Воронеже. Говоря с Арсеном, она думала о внуке. Перед глазами высветилась желтая строчка. Ссылка. Проследовав по ней, можно было и о внуке многое узнать, но Арсен не стал. Просто улыбнулся, как крошка-енот. Схема ее эмоций, зависшая перед внутренним взглядом, просветлела в ответ. Техничка реагировала на простые раздражители. Улыбку, крик, мат. Через минуту она грязно ругала старшеклассников, задымивших мужской туалет. Схема помещения. Схема водоснабжения и вентиляции. Степень изношенности конструкции.